Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Рассмотрим с вами сегодня такое Слово Божие, которое с точки зрения понимания не так просто, а именно из-за имеющихся в рассматриваемом тексте взаимосвязей и глубокого смысла. Главным текстом нашей сегодняшней проповеди возьмем второе послание Коринфянам 3, стих 17. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Пожалуй, немногие верующие находятся в состоянии спонтанно, то есть стихийно, что-то существенное или содержательное сказать об этом Слове Божьем. Уже в течение многих лет я не принадлежу к таким, которые утверждают, что Писание можно очень просто понимать. Конечно, все дети Божьи понимают сообщение Писания о добром пастыре. Подобно этому мы находим в Писании многое, что можно просто понимать. Но с точки зрения питательной ценности эти сообщения относятся к молоку Слова Божьего. Но согласно послания Евреям 5, стихи 13 и 14, Святой Дух желает, чтобы дети Божии переходили к твердой пище для взрослых. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Ибо кто не знает и не принимает твердую пищу, тот, согласно стиха 14, не может различать добра и зла. И этот факт является проблемой верующих, которые постоянно остаются с добрым пастырем. Следовательно, те верующие, которые постоянно питаются только молоком, остаются, согласно нашего текста, младенцами и несведущими в духовных вещах. Если ребенок получает бутылочку с молоком, то это совершенно нормально. Но если мы увидим взрослого человека с молочной бутылкой в руках, то это показалось бы нам очень странным. Ясно, что даже при приеме твердой пищи Господь Иисус всегда останется добрым пастырем. Но наше отношение и понимание доброго пастыря будет при этом постоянно глубже, искренней, задушевней и сердечней. Поэтому этот стих 17 из 2 послания Коринфянам 3 должен послужить для нашего назидания и углубления наших познаний в вопросе библейского учения. Да ниспошлет наш Господь Иисус много милости в понимании сегодняшней темы. В нашем главном тексте апостол Павел говорит: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Если мы бросим в воду камень, то от него по воде расходятся круги. При рассмотрении нашей темы мы будем приближаться к центру от внешнего круга. Как говорится, будем круги сужать, чтобы и кое-что из общего понимания привести во взаимосвязь. Второе послание Коринфянам является из всех остальных самым личностным посланием апостола Павла. Ни в каком другом послании он не пишет так обстоятельно о своем служении и своих страданиях, о своих высотах и глубинах, которые он претерпел ради Евангелия. Причину к написанию второго послания Павел видел в том, что в Коринфе, а также в других собраниях высказывали сомнения в отношении его апостольского служения. Коринфское собрание было плотским собранием, в котором господствовал дух партийности, и каждый член стремился выдвинуться вперед со своими дарами. Кроме этого, там раздавались голоса, что Павел вообще не является апостолом. В этот хаос Павел пишет первое послание коринфянам. Там имелось еще очень много беспорядка, но мы рассмотрим с вами только эту линию. В первом послании апостол Павел приводит основополагающие принципы библейского учения и совместной жизни, как это в собраниях должно быть и как не должно быть. К сожалению, коринфяне не соблюдали предписание этого послания, поэтому в Коринфском собрании борьба продолжала бушевать. Каждый хотел в этом собрании быть самым духовным. Они были уверены, что как таковые они могут задавать в собрании тон и стать ведущими в слове. Затем Павел написал коринфянам другое письмо, о котором он упоминает во втором послании коринфянам в главе 2 стих 4. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Это послание коринфянам, которое не вошло в канон Святого Писания, называется «Письмом слез». На основании этого письма пластинка в Коринфском собрании сменилась, и коринфяне совершили покаяние. Мы точно не можем сказать, каково было его содержание, но на основании различных взаимосвязей мы можем о нем получить представление. Итак, атмосфера в Коринфском собрании изменилась в лучшую сторону. Большинство из них покаялись, но твердое ядро оставалось, которое и далее отрицало апостольскую должность Павла. Именно в этом вопросе Павел был совершенно уязвим. Он не относился к 12 апостолам, которых Господь Иисус сам избрал при своей жизни, и воскресшего Христа он не видел. В это время он был еще упрямым фарисеем. А когда апостол Павел вышел на духовную арену, то прошло уже много лет. Даже после своего покаяния он много лет пребывал еще в Аравии. Поэтому второе послание к коринфянам, которое мы имеем в Писании, является третьим, а возможно и четвертым посланием, которое Павел написал коринфянам, которое является защитой его апостольской должности. Всем содержанием этого послания Павел приводит доказательство, что он является апостолом. Быть может, мы находим, что со стороны Павла это было преувеличено. Он использует целое послание в 13 глав, чтобы доказать, что он является апостолом. Может, мы думаем, что это говорит о том, что у него, которого мы так высоко ценим, маловато смирения. Что мы думали бы о каком-нибудь из наших знакомых, который написал бы нам письмо на 13 печатных страницах, чтобы нам доказать, что он чем-то является. Не лучше было бы, если бы Павел молчал и в терпении переносил всю клевету. Отображало бы это намерение Господа Иисуса больше, чем так подробно себя защищать. Но Павел доказывает свое апостольское служение не потому, чтобы возвеличиться, или потому, что он был чрезмерно чувствительным и впечатлительным, потому что кто-то ему, как русские говорят, наступил на мозоль, и в своей чести он чувствовал себя оскорбленным. Верующие в Коринфе, мы сегодня и Церковь Иисуса во все времена, которые слушают и читают слова апостола Павла, должны знать, имеет ли слово Павла силу или нет, является ли оно действительным. Это является причиной того, что Павел так подробно доказывает истинность своего апостольского служения. Если он является всего лишь частной личностью, то он говорит с присвоенным себе правом. Именно это является упреком его противников. Если же он в действительности является апостолом, то его слова исходят от Бога и являются обязывающими. Поэтому коринфяне должны были знать, считается ли то истиной, что Павел говорит, или он говорит от себя. И мы обязаны это сегодня знать. Если бы Павел не защитил так ясно свое апостольское служение, то мы и сегодня должны бы себя еще спрашивать, как, собственно, следует слова Павла располагать, размещать и классифицировать, пригодны они для нас или нет. Во втором послании к коринфянам апостол Павел противопоставляет служение Нового Завета Ветхому Завету, в котором мы видим закон с его основными 10 заповедями, которые даны Израилю у Синая. В главе 3 стих 6 Павел говорит об этом завете как о букве, которая убивает, потому что закон никто не мог исполнять. Новый Завет является таким делом, которое прежде всего, то есть первично, касается Израиля. Как нам известно, с Церковью Господь Иисус никогда не заключал завета. Новый Завет Господь Иисус заключил с теми, которым Он дал Ветхий Завет, то есть Израилю. В отношении вопроса Нового Завета в собраниях наблюдается много незнаний в том, что многие дети Божьи думают и утверждают, что Новый Завет Господь Иисус заключил с нами. И в действительности это не так просто разделять эти вещи, но всем должно быть ясно то, что Новый Завет может возникнуть только вместо или на месте Старого, то есть Ветхого Завета. А этим местом является Израиль. Уже в Иеремии, в главах 31 по 34, Господь Иисус возвещает о Новом Завете Израиля. Особенно ясно мы читаем об этом обетовании Господа Иисуса в Иеремии 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Совершенно ясно сказано. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». И как Павел приходит к тому заключению, чтобы нас, детей Божьих, называть служителями Нового Завета. Как он говорит в главе 3 стих 6, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Как мы можем быть служителями Завета, который будет не с нами заключен, но с Израилем после восхищения Церкви? Но чтобы это было понятнее, то следует так сказать. Этот Новый Завет Господь Иисус заключил с Израилем уже на Голгофском кресте, но так как Израиль не принял Иисуса своим Мессией, то этот Завет, хотя и имеется в наличии, но Израиль не может им воспользоваться. Этот Новый Завет будет для Израиля ратифицирован после восхищения Церкви, когда Израиль примет Иисуса через двух свидетелей своим Мессией. И как это возможно, чтобы мы стали служителями Нового Завета? Ведь мы не являемся народом Нового Божьего Завета, но служим Новому Завету. И это бесспорно, потому что в главе 3 стих 6 это написано черным по белому. Как мы уже заметили, и истинное положение дел объясняется на основании отвержения Израилем Иисуса как своего Мессии. В Матфея 26:28 при учреждении вечери воспоминания Господь Иисус преподносит ученикам чашу и говорит о крови Нового Завета во оставление, то есть прощение грехов. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление, то есть прощение грехов». Когда Господь Иисус умирал на кресте, то Его кровь, хотя и текла для Нового Завета, но Сам Завет не пришел в исполнение, потому что Израиль не принял Иисуса своим Мессией. Мы знаем, что согласно послания Евреям 9:15 и главы 12 стих 24, Господь Иисус является также посредником или ходатаем Нового Завета. Но этот ходатай был отвержен, и служение Израиль не принял. Послание Евреям 9:15. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных, добавляю, Израилем, в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Таким образом, этот Новый Завет, который уже сейчас существует, будет для Израиля во дни суда в 70-й седмине ратифицирован, то есть будет введен в силу. Это значит, что мы живем сегодня лишь во время Нового Завета, а именно потому, что кровь Нового Завета и посредника, то есть ходатая Нового Завета, мы имеем налицо. Кровь Нового Завета уже текла, а именно с этого момента существует время Нового Завета. Церковь Иисуса находится под благословениями крови Нового Завета, но не под самим Заветом. Благословение со стороны Завета мы имеем, но сам Завет мы не имеем, потому что он нас не касается. Мы стоим сегодня также под благословением Иисуса, как посредником между Богом и нами. Поэтому остается только один вопрос. Что является содержанием нашего служения и чему это служение должно способствовать? Ибо это мы должны знать. Если я являюсь служителем одного дела и не знаю, как я это должен сделать, то это совершенно неподходяще. Наше служение находится во взаимосвязи с историей спасения Израиля. Как и служение Израиля в Ветхом Завете, согласно 1 Петра 1:12, совершалось для нас, особенно пророки и весь израильский народ, как там сказано, обслуживали приношение жертв, которые прообразно указывают на жертву Господа Иисуса. 1 Петра 1:12. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Жертву Иисуса, которую мы прообразно видим в священническом служении в Ветхом Завете, мы сегодня намного лучше понимаем. Это является подоплекой или фоном этого вопроса. то, что во время благодати должно было осуществиться невидимо в духе, Господь Иисус представил во времена закона видимо. А это видимое в Ветхом Завете служило для того, чтобы то, что мы сегодня имеем в духовной области, лучше понимали. Израиль служил этим видимым вещам. А теперь, в противоположность этим видимым вещам, Господь Иисус сделал свою церковь служителями Нового Завета, чтобы приготовить Божий народ Израиль для грядущего времени тысячелетнего царствия. Итак, сначала Израиль для нас, а теперь мы для Израиля. Это наше служение исполняется в двух направлениях. Во-первых, это является наше служение по отношению к Евангелию, как соработников Господа Иисуса, так как этим самым мы исполняем и ускоряем время, чтобы привести в исполнение, что связано с тысячелетним царствием для Израиля. 2 Петра 3:12. Ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия. Непослушание Церкви Иисуса замедляет пришествие Господа Иисуса. Другая сторона нашего служения является молитва за Израиль, чтобы Господь Иисус скорее излил благословение на остаток Божьего народа Израиля в 144 тысячи душ. Согласно Захарии 12:10 читаем: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». А мы видим, как враг атакует израильский народ и до невозможности притесняет его через язычников со всех сторон. В средствах массовой информации враг распространяет по отношению к Израилю такую ложь, что даже стальные балки гнутся, чтобы возбудить весь языческий мир против Израиля. На стороне Израиля мы видим все меньше и меньше народов, поэтому Господь Иисус уже в Ветхом Завете обращает через Святого Духа наше внимание на важность молитвы за израильский народ. Образно, но очень выразительно мы об этом читаем в Исаии, глава 62, стихи 6 и 7. Внимательно слушаем. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». В сторожах мы видим членов Церкви Иисуса, нас, детей Божьих. Святой Дух призывает нас напоминать Господу о Его народе Израиле, но не о Господе, как читаем в русском переводе Библии. И напоминать мы должны Господу о Его народе до тех пор, доколе Он не сделает Иерусалим, то есть свой народ, славою на земле в тысячелетнем царстве. Следовательно, детям Божьим следует в настоящее время, перед приходом Господа Иисуса, для завершения своего плана спасения Израиля, еще больше и усиленнее стоять в молитве, чтобы разрушить замыслы врага по отношению к Израилю. Как Святой Дух говорит в Иове 5, стих 12, «Он, то есть Господь, разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия сатаны». И в этой молитве за Божий народ Израиль мы являемся служителями Нового Завета, потому что на основании этого Новый Завет будет приведен к своему подлинному назначению. Однако обратимся ко стиху 17 нашему главному тексту, где сказано «Господь есть Дух». Здесь мы легко устанавливаем, что стих 17 является прежде всего продолжением стиха 6 этой же главы. Поэтому я приведу эти два стиха во взаимосвязи. Итак, 2 Коринфянам 3, стих 6. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Стих 17. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Стихи с 7 по 16, расположенные между стихами 6 и 17, являются объяснением или толкованием Павла в отношении служения в Новом Завете, его постоянства и большей славы по сравнению с Ветхим Заветом, который, согласно стиха 7, начался в славе, но должен был быть упразднен. Следовательно, эта вставка, эти стихи с 7 по 16 являются промежуточной мыслью. В стихе 17 Павел снова возвращается к основной мысли. Так он часто поступает в своих посланиях. А теперь обращаемся непосредственно к стиху 7. Господь, к которому мы здесь обращаемся, который одновременно является Духом из стиха 7 и 17, является никем иным, как самим Господом Иисусом. Слово «Господь» в стихе 17 больше указывает на господство Иисуса, в то время как слово «Дух» больше указывает на деятельность и источник силы. То и другое является Господом Иисусом. Чтобы исключить всякое сомнение, прочтем одно место. Согласно греческого оригинала читаем в первом послании Коринфянам, глава 15, стих 45. Так и написано: «Первый человек, Адам, стал душой живою, а последний Адам, то есть Иисус, дух животворящий». По аналогии первой половины стиха, где читаем «Первый человек Адам стал душою живущею», следует и вторую половину читать «А последний Адам стал духом животворящим». Если здесь сказано, что последний Адам стал духом животворящим, то с уверенностью можно сказать, что до этого он не был им. Либо я уже чем-то являюсь, или же я должен еще чем-то стать. Как Бог-творец, согласно Бытия 1.1, в деле шестидневного творения он был уже животворящим духом, а также при творении бесчисленного множества ангелов. Ибо такое дело может только животворящий дух совершить. Но в первом послании Коринфянам 15.45 Христос упоминается как последний Адам, который Божью семью детей Божьих воспроизвел как духовный плод. Только на основании этого Иисус мог посредством своей жертвы занять эту функцию, чтобы стать животворящим духом. Этот факт животворения был из-за наличия греха до этого невозможным. Чтобы создать возможность по духу оживотворять, необходимо было сначала удалить грех. В целом ряде мест Писания мы читаем о животворящей функции Господа Иисуса. Например, в Иоанна 5, стих 21. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Приведу по этому вопросу еще несколько мест Писания. Иоанна 6, стихи 40, 54 и 55. Послание Филиппийцам 3, стих 21. И послание Колоссянам, глава 3, стих 4. Если мы эти места рассмотрим, то заметим, что Писание говорит в них о воскресении. Этим сообщением связаны все эти места. А это нам кое о чем говорит выражение «животворящий дух» в первую очередь относится к оживлению таких людей, которые мертвы, ибо об этом и в первом послании к Коринфянам 15 в главе о воскресении написано «оживотворять людей, которые мертвы». И только во вторую очередь Дух оживотворяет на основании шестидневного творения или через рождение свыше при покаянии. Как нам известно, и шесть дней творения были новым началом. Следовательно, Бог является Богом, который мертвое снова оживляет. А на этом ставится здесь ударение, что мертвое снова оживотворяется. Именно в этом Господь Иисус является животворящим духом. Божий народ Израиль находится сегодня в духовной смерти. Пророк Иезекииль пророчествует в главе 37 о собирании Израиля из всех стран мира сего. Господь Иисус ведет этого пророка в долину или на такое поле, которое полно костей мертвецов, как мы в стихе 2 об этом читаем. Иезекииль, 37, стих 2. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Господь Иисус повелевает пророку, и он выполняет все его слова, как читаем в стихах с 8 по 10 этой же главы. «И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои». Весьма-весьма великое полчище. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.